слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Ви на каналі Свобода Преміум. З вами Алексей Знаткевич. І у нас на сувязі Андерс Ослунд, шведський економіст, старший науковий супрацовник Атлантичної ради. Гэта американський аналітичний центр. І недавно гэты центр падрыхтаваў документ, одним з чотирьох авторів якого з'являється господар Ослунд. Гэта документ з рекомендаціями для адміністрації нової президентської адміністрації США на чолі з Джо Байденом. І ми поговоримо з господаром Ослундом менавіта про економічну частку гэтых рекомендацій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Господар Ослунд, вот одна из рекомендаций, которая содержится в этом документе, это возможность санкций против российских компаний, которые захотят завладеть активами в Беларуси, воспользоваться моментом и захватить эти активы. Могли бы вы, там называются конкретные названия компаний, конкретные даже фамилии, могли бы вы рассказать для нашей аудитории, что именно имеется в виду?
Мы знаем достаточно хорошо, что Россия хочет, потому что Путин это пробовал в 2011 году, но ему не совсем получилось. Что идея, в принципе, это взять главные предприятия Беларуси. И первое, это, конечно, Беларусь-Калий, который очень важная компания. И как ни странно, есть Уралкали в России, которые очень похожие предприятия и тоже по размерам. И естественно, что Путин хочет, что Уралкали покупает Беларусь-Кали. Конечно, это будет дешево из-за того, что нет других покупателей в Беларуси, чем русские бизнесмены сейчас. Другие боятся под этим условием что-нибудь покупать, потому что, вероятно, они не могут это покупать. И другое – это Гродно Азот, который тоже хочется купить. И там Уралхим является естественный покупатель. И там есть один собственник, Дмитрий Мазепин, который случайно является белорусским гражданин, и он, ну, тоже русский гражданин, и он является председателем Российско-Белорусской Business Association. И они будут тогда вместе, что Дмитрий Мазепин получил, что я вижу из российских газет, приблизительно 5 миллиардов долларов в кредитах от ВТБ, и сейчас он получит миллиард долларов от Сбербанка, чтобы покупать большую часть Уралкали. Недавно Мазепин уволил генеральных директоров и Уралкали, и Уралхим. Но эти два человека остаются в компании на высоких постах. Почему? Ну, выглядит, что он освободил их, чтобы они могут взять контроль над Беларусь-Кали и Гродно-Азот. Что это достаточно ясный модель, и Мазепин человек первым ряду. И тогда я думаю, хорошо, говорит об этом, как я сейчас делаю, что мы показываем, что мы знаем, что происходит. И это, конечно, с деньгами российского государства, ну, через ВТБ и Сбербанк, что Мазепин, оказывается, Фобс его не считает миллиардером сейчас. И что это значит? Ну, он работает с государственными деньгами. Что это как-то новая модель Путина, что он использует бизнесменов, чтобы контролировать разные страны. как Дерипаска имеет большую роль в Киргизстане и в Армении, и тоже в паре других странах. И Мазепин – это его человек для Беларуси. Тоже есть другой человек, Михаил Гуцериев, который был генеральным директором Славнефти. Сейчас он среди самых богатых людей в России, и он имеет свою компанию, или он может содействовать Славнефтью или Роснефтью. И он играл большую роль в Белоруссии, и это через него, как Славнефть купил, по-моему, 42% нафтан. Что Петра... нефтеперерабатывающие заводы, нафта, Мазир, это другие компании, которые хочется купить. И нафта более-менее уже купили, но на половину. И Мазир это следующее. Что мне кажется, что это четыре очевидные цели, которые Россия имеет в Белоруссии, и лучше об этом говорить и сказать, что, извините, если это случается, когда США должна ввести санкции.
Насколько, по вашему мнению, для таких людей, как Мазепин и Гуцериев, опасность вот этих санкций будет сдерживающим фактором? Насколько они на самом деле будут бояться этих американских санкций? Насколько США имеют рычаги влияния в этой ситуации?
Ну, они действуют с международными компаниями, и Гуцериев – это очень богатый человек. Помню сейчас, ну, приблизительно 10 миллиардов долларов – это его состояние. Тогда всегда имеешь много денег в разных странах мира. И Гуцериев, можешь кое-что делать в России, но он потерял бы огромные деньги, если он не мог действовать за рубежом. Для Мазепин, ну, его компания Урахем и Уралкали большие экспортеры. Что ему важно, чтобы он может торговать. И если он будет под санкциями, то же его компания будет под санкциями. Что для него это менее важно, что случается с его деньгами. Может быть, как он работает с государственными деньгами, не со своими деньгами, как Гуцериев, но для его предприятия это большая проблема.
Возвращаясь к господину Мазепину. В августе господин Мазепин заявил, что было бы неплохо создать Комитет национального спасения в Беларуси, который проводил бы переговоры с властью. И вот эта идея, по-вашему, она свидетельствует о его каких-то политических амбициях? Или это была часть плана для приватизации, возможной приватизации Беларуськалия и Гродно Азота?
Почему не делят и первое, и второе? Здесь противоречия нет. Я тоже вижу, что Мазепин играет достаточно большую благотворительную роль в Беларуси, что, конечно, помогает и для бизнеса, и для политики.
Кроме рекомендаций насчет российских компаний, есть в вашем документе тоже рекомендация для санкций супер тех белорусских компаний, которые занимаются именно финансами господина Лукашенко. Есть ли у вас потенциальный список таких компаний? Потому что как раз санкции Евросоюза критиковали из-за того, что туда не попали те люди, которых называют иногда кошельками Лукашенко.
Ну, здесь есть расследование этих дел. Я это недостаточно хорошо знаю, чтобы я могу их называть, что я это не делаю. Но есть хорошее понятие по этому поводу.
Вот одна из рекомендаций, насколько я понял, в дискуссии, которую проводил Атлантический совет, это чтобы спецслужбы США провели расследование финансовых активов Лукашенко на Западе и, возможно, в других странах Ближнего Востока. Насколько, по-вашему, это реалистическая возможность?
Ну, это совсем реалистически и возможно. И особенно сейчас из-за того, что есть новая прозрачность в финансах уже в Европейском Союзе, скоро будут тоже в США из-за того, что США сейчас принял новый закон против умытия денег, что тогда намного легче будет найти таких денег, когда надо назвать настоящего собственника, чтобы держать деньги вообще на Западе, что сложнее и сложнее сейчас будет скрывать денег. До сих пор это было достаточно легко. Сейчас сложно будет.
Но вы имеете в виду именно деньги в странах Запада? А если эти деньги, например, в арабских странах, насколько реалистично для американских спецслужб?
Ну, вы знаете, это так работает. Что хочешь, чтобы скрывать деньги за рубежом? Первое, хочешь хорошее правосудие. Это значит, что достаточно мало стран. Это западные страны и бывшие английские территории. И второе, хочешь анонимные предприятия, чтобы можно скрывать деньги. И третье, что очень важно, хочется большие, глубокие финансовые рынки, чтобы можно скрывать много денег. И где это возможно? В принципе, это только в двух странах, США и в Англии, где достаточно большие финансовые рынки. Что обычно, что делается, это что деньги выходит через... Раньше это был Кипр, сейчас это не так очевидно. Потом Карибские острова, чтобы организовать больше предприятий по конце Кайманских островах. И от Кайманских островах огромные деньги входят в США через Уилмингтон, Делавэр в основном. И там есть пара миллион анонимных предприятий, которые действуют в США. И Кайманские острова имеют огромные фонды в США. 1 триллион 900 миллиардов долларов. Что Кайманские острова, где живут 60 тысяч человек, являются вторым инвестором в США после Японии, Китая. И никто об этом не говорит, и там достаточно много российских денег. Сейчас им нужно будет назвать настоящих собственников, и тогда это совсем другое. И это тоже значит для белорусских денег, что мало мест. И какие черные дырки существуют сегодня? Практически только Дубай, который важная дырка, где, вероятно, Лукашенко имеет свои деньги. И это я слышу и догадываюсь, что это так, но не знаю. И тогда, если это действительно дело американского правительства, тогда они это найдут.
Немножко другой финансовый вопрос. В этом документе, в этих рекомендациях говорится, что Беларуси на этот год нужно 6 миллиардов долларов замежного финансирования, и что пока единственным источником, возможно, только Россия. Вот если удастся как бы удержать российских олигархов, которые с использованием государственных денег хотят приватизировать эти белорусские предприятия, какие вы видите альтернативы для Лукашенко и для его режима, чтобы найти иностранное финансирование?
Очень мало возможностей. И в июне прошлого года Беларусь продал еврооблигации на рынке чуть больше миллиарда долларов. Сейчас это невозможно. Я думаю, из-за того, что никто не хочет покупать белорусские облигации. Неизвестно, что будет в Беларуси, и тогда вероятно, невозможно продать облигации. И, вероятно, были бы какие-то санкции против этого тоже. Если был нормальный режим Беларуси, как должно быть после Лукашенко, тогда это было естественное дело МВФ, никаких особенных проблем. Но сейчас это выглядит очень сложно, и это значит, будет мало денег у Лукашенко.
А скажите, пожалуйста, вот какие последствия для белорусской экономики могут последовать и когда, если российское финансирование ограничится вот этими 1,5 миллиардами, которые обещал Путин, и если не будет новых российских кредитов, какие последствия могут возникнуть для белорусской экономики, что вы прогнозируете?
Такая обстановка, как было в 2011 году, когда белорусский рубль сильно упал, и инфляция в том году была чуть больше 100%. Но это будет настоящий финансовый кризис, потому что сейчас так мало возможностей финансировать. Немножко денег, вероятно, будет от Китая, но не столько, что это имеет большую роль.
Государственное агентство Белта недавно сообщало, что Александр Лукашенко проводил какие-то переговоры с Китаем, и он попросил, чтобы Китай покупал больше белорусского продукции белорусской калия. Вот по-вашему, Китай может серьезно в чем-то заменить Запад как торгового партнера Беларуси?
Ну, возможно. Скажем, удобрений хочется, и это именно удобрения. Китай, конечно, имеет огромное сельское хозяйство, независимо от того, что очень много импортирует продовольствия. Что это возможно, но это и не решает проблемы. Но что я не считаю, надо делать, это санкционировать торговлю с Беларусью, потому что это только значило, что Беларусь больше зависит от России, что если надо санкционировать, что какие-то предприятия, бизнесмены, тогда надо взять российские предприятия, которые выступают фактически как агрессоры в России, и не белорусских предприятий. И тоже из-за того, что если начинаются санкции, они обычно быстро не кончатся. Что может тогда случиться, что Беларусь имеет санкционированные предприятия после освобождения страны от Лукашенко, тогда санкции остаются, сильно мешают экономические перемены. Мы видим такие вещи достаточно, события в достаточно многих странах.
И еще хотел бы спросить про совсем другие санкции. Когда мы говорим про Россию, вы сказали, угроза для тех олигархов, которые захотят воспользоваться ситуацией и захватить, возможно, какие-то белорусские предприятия за бесценок. Но в рекомендациях еще говорится про переговоры с Россией насчет невмешательства в ситуацию в Беларуси силовыми способами, невмешательства с помощью спецслужб и, возможно, даже каких-то военных операций. И там говорится, что России нужно серьезное предупреждение, конкретное предупреждение, что это повлечет за собой очень серьезные санкции. Вот обсуждали ли вы конкретно, что должно сделать американское правительство и про что оно должно предупредить российское правительство на случай такого вмешательства России во внутренние дела Беларуси?
Ну, это, скажем, естественно, дело, что санкционируют множество людей, и США до сих пор санкционировал достаточно мало людей, и это именно это силовики, это тоже должны быть пропагандисты, которые работают для Лукашенко, и это, конечно, тоже те же самые люди в России, и США уже достаточно много сделал по поводу санкций против России из-за агрессии в Украине, и, вероятно, больше таких санкций будет тоже по поводу Беларуси.
А как вы считаете, вот та ситуация, которая сейчас складывается в России, начало протестов и то, что Путину придется в ближайшее время, возможно, тоже силовым способом давить эти протесты. Насколько это меняет внимание для Беларуси? Насколько это, с одной стороны, улучшает как бы перспективы Беларуси или ухудшает? Ваше мнение.
Ну, это во многом зависит от того, как, насколько серьезная обстановка будет. Если будет очень серьезная, тогда, вероятно, это помогает Беларуси. Если будет не очень серьезные проблемы для Путина, тогда это осложняет ситуацию в Беларуси. Но, конечно, Запад здесь имеет достаточно большую роль. И что мы предлагаем по этому поводу, это что мы принимаем этого списка людей для санкций, которые Владимир Ашурков опубликовал от Навального. Там 8 человек. Главные – это самые важные олигархи, которые очень близки Путину. Роман Абрамович и Алишер Усманов. И тоже там руководители ВТБ и ВБ, Андрей Костин, который уже под санкциями в США, и Игорь Шувалов, который руководитель ВБ. И третья группа – это сыновья начальников ФСБ, Денис Бортников и Дмитрий Патрушев, которые сейчас имеют очень высокие посты. Денис Бортников, вице-президент ВТБ, и Патрушев, он сейчас министр сельского хозяйства. И почему они там? Только из-за того, что их отцы высокие КГБшные генералы и друзья Путина из Питера. Что надо санкционировать таких. И седьмой человек на списке Ашуркова – это Владимир Соловьев, скажем, второй пропагандист по значению в России, и Дмитрий Киселев уже под санкциями США. И в конце списка министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за того, что он пробовал остановить выезд Навального в Германию. Что это очень солидный список, и это приблизительно столько, что надо. Но что важно здесь, это что совсем другое будет сейчас, когда Байден президент. Байден прекрасно понимает Россию бывшего Советского Союза, и он знает, как заниматься с Путиным, и не будет осторожным по этому поводу. Но будет переоценка санкций вообще под новой администрацией здесь в США, что это все еще немножко рано сказать, что будет.
И у меня такой последний вопрос. Вы были советником российского правительства в начале 90-х. Вы работали с Егором Гайдаром, с Анатолием Чубайсом. Тогда вы написали две книги, которые напрямую связаны про переход России к рыночной экономике, а потом от рыночной экономики к клептократии. Вот как вы считаете, тогда при переходе к рыночной экономике в начале 90-х были уже какие-то зерна, что-то уже заложено, что потом позволило Путину прийти к власти и создать вот эту теперешнюю систему? И что белорусам нужно сделать, чтобы не повторить вот этих российских ошибок? Что, поскольку в Беларуси по-прежнему такая очень государственная система, что когда будут рыночные реформы, чтобы это не превратилось в маленькое подобие России?
Спасибо вам. Отличный вопрос. Я думаю, что самое главное – это уволить всех КГБшников. Все люди, которые занимаются репрессией народа населения. И Ельцин, он уволил половину, это недостаточно. Он разделил КГБ в 5 разных организациях. Это недостаточно. Надо закрыть такое заведение, как КГБ. Второе, что я тогда считал ошибка Ельцина, это что он не организовал ранние выборы на всех уровнях. И он ждал слишком долго, и из-за того он думал, что он мог решить все через указы. Так невозможно. Надо иметь нормальный демократический парламент, который работает. И тоже важно, что парламент решает, и чтобы президент не имеет слишком много власти. Это мы видели сейчас в США, какие проблемы, когда президент имеет слишком много власти. И потом, конечно, судебная система, чтобы судьи работали. Фактически, в бывшем Советском Союзе суды не работают нигде. Может быть, в Грузии. Но это значит, что нет права собственности. Надо иметь нормальные суды. Иначе приватизация не может функционировать, потому что все время идет распределение собственности. Как мы видим в России, в Украине, в самом деле, в этом смысле лучше Беларусь. Я думаю, что белорусские судьи намного лучше действуют, чем украинские судьи, да?
Но после того, что происходит сейчас, когда закон фактически отключен, и все судьи, которые судят людей, которые участвуют в протестах, они не просто нарушают закон, они фальсифицируют эти... Возможно ли быть нормальным судьей в экономических вопросах, если ты судишь людей по телефонному звонку и даешь им сутки, даешь им годы тюрьмы за участие в протестах?
Я знаю российских бизнесменов, которые переехали в Беларусь из-за того, что там легче защищать собственность, чем Россия.
Так, это была ситуация, это многие говорили, но после вот ситуация очень сильно поменялась еще в худшую сторону после августа 2020 года, когда фактически судебная система в Беларуси оказалась сломана вот этой ситуации с протестами.
Да.
Сможет ли она обновиться с этим составом судей? Или его нужно тоже менять, как вы говорили, про КГБ?
Но я думаю, что надо изменить верховные судьи и иметь новые судьи там. Но я думаю, сейчас больше всего по экономическим вопросам белорусские судьи намного лучше работали, чем в России, и, вероятно, худше работают в Украине, потому что в Украине это прямая коррупция, что кто больше платит, победит в нынешних судах. Потом высшие судьи, они достаточно хорошие, но нижние судьи в Украине – это полная коррупция.
Угу. То есть, когда вы говорите про белорусскую судебную систему, вы имеете в виду систему экономических судов?
Да, это что я имел в виду, что это из-за того, что есть какие-то возможности защищать собственность Беларуси, что не существует в России или в Украине. Если правительство против тебя в России, то тебе надо уехать в течение 48 часов. И в Украине можно решить проблемы, но не через правосудие.
Ну, я подозреваю, что и в Беларуси теперь, если правительство против тебя, то надо уезжать, наверное, даже лучше быстрее, чем через 48.
Да, но это особенно политическая обстановка сейчас. Все сложно сказать, насколько это глубоко. Ну, конечно, вы правы в том, что есть сейчас.
Но вот, извините, тогда еще один вопрос задам. Если вот завтра неожиданно, вот именно завтра поменяется правительство, да, и насколько, по-вашему, быстро можно провести реформы в такой стране, как Беларусь?
И, ну, как я сказал, надо убрать КГБ и похожие организации. Второе, надо организовать парламентские выборы. Третье, надо изменить конституцию, чтобы президент не имел много власти, но чтобы это будет парламентская республика. Что, скажем, выборы через несколько месяцев?
Я нагадаю, с нами на связи Андерс Ослунд, шведский экономист, старейший науковый супрацовник доследчего центру, американского доследчего центру «Атлантичная рада», Atlantic Council. Дякую велике.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Солось у Празі, и на відеосувязі з Варшави были кандидат на президента, были политвязень, координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Добрый день.
Добрый день.
Я хотела пачаць размову з вашага крытычнага паста ў Фейсбуку пра імперскасць расійскай дэмакратычнай пазіцыі і паблажлівае стаўленне да пагрозы, ну, так званага лукашызму для Расіі. Маглі б вы патлумачыць і абгрунтаваць сваю думку для аўдыторыі прэміум? Магчыма, не ўсе чыталі проста гэты пост у Фейсбуку.
Відавочна, што гэты пост з'явіўся пад уплывам падзей у Расіі, пад тым жорсткім разгодам, які адбываецца ўжо другі раз запар пратэстаў у Расіі. І, ну, ўвогуле узгадалася вся гісторыя нашых адносінаў з расійскімі дэмакратамі, калі яны былі наперадзе, калі яны казалі, што пачакайце трошкі, мы вам дапаможам. І гэта была не толькі пазіцыя Расіі, гэта, як не дзіўна, была пазіцыя таксама і Европы, і Злучаных Штатаў Амерыкі, якія казалі, нельга зараз сварыцца з Расіяй, калі ўжо Пуцін быў пры ўладзе. Яны ўсё ж такі больш дэмакратычная краіна, і там адбываецца дэмакратычнае пераўтварэнне, яны зараз вам дапамогуць. Гэта не тое, што крытыка імперскасці расійскай, гэта факт. Гэта факт, які гэта хвароба расійскага грамадства. І я не крытыкую, я проста кажу, што пакуль гэта не будзе пераадолена, пакуль не будуць успрымацца Украіна як самастойная дзяржава і незалежная, Беларусь як самастойная і незалежная дзяржава, не афіцыйнымі асобамі, не Крымлём, а грамадскасцю. Таму што гэта мы ўвесь час заўважаем, і такія, ну, Ну, такі відносини до нас, і до наших протестів так само. Бачите, як здивили на нас. Вони нешто можуть там, нешто можуть робити. А те, що ми робили, це нашмат більш моцно і раней, це ніхто не зауважав. Больш моцно, чим у Росії.
Ви назвали одне ім'я у своєму пості Бориса Немцова, якого вже немає, у якого не було цієї імперськості. Коли говорити про російську демократичну ліберальну позицію, там різні покоління були у різні часи. Чи могли б ви хоча б які прозвища назвати тих, кому це властиво і кому це не було властиво і тепер не властиво?
Так, можу, на жаль, це вже не небожчики. Тому що до Немцова були, я завжди казав, що були три чоловіки, на жаль, усіх їх забили. Це Галина Старовойтова, це Сергій Єшенков, це Немцов. Мені почали попракати, що ось я так само виступав, пішли мої сябри обуратися, почали. Я ж кажу не про те, що виступити один-два рази у підтримку, а я кажу про послідовність, яка не одразу, але з'явилася у Немцова. І він останнім часом казав, что менавіта з Беларусі почнеться демократична хваля демократичних преобразований, нова хваля, тому що те, що ми бачили у Східній Європі і потім у Совєтському Союзі былым, гэта вже скончилося, і повинна пайсці нова хваля. Ось вона пайшла, менавіта з Беларусі вона пайшла, і коли б гэта зауважили раней, коли до этого долучились, коли бы этому допомагали, то іншая ситуация была бы и в России. Тому я ось за последовательность. Я могу зараз такий секрет навод выдать. Мы с Борисом обмерковывали ось, ну, литерально напередодні его забойства, его забойства, обмерковывали створение центра допомоги демократичним процесам в Росії, Україні і Білорусі. Та тоді ще гэта ми почали обмерковувати в 12-му році, пазніше обмерковували. І тоді ще при владі був Янукович, і ми хвилювалися, що буде відбуватися в Україні. І недаремно хвилювалися, тому що бачили всі гэтыя гульні, бачили, що Янукович керується у бок лукашизму так само. І ось, чому я написав там так само, що своїм впливом російські демократи, російські лідери демократичні, політичні демократичні лідери і лідери демократичної супольності могли б допомогти. Тому що, коли ми обмірковували, Немцов зрозумів одразу. Він каже, що сувязі мої потрібні, будуть сувязі. І це справді, тому що... На жаль, завсёды больш увагі надавалі Росіі. Ну, гэта можа быць і аб'ектыўна, хаця я так не лічу. Я лічу, што Беларусь больш цікавая, больш перспектыўна і больш важкая нават у гэтым сэнсе для пераўтварэння дэмакратычных. І тое, што яны сапраўды маюць вельмі добрыя кантакты у Злучаных Штатах, у Нямеччыне, у Великой Британии и повсюль с истеблишментом политичным, это так. И то, что до их прислуховывается, это так. И вот мы весь час спробовали домовиться, как пытание было... Мы уздымаем пытание России завсюду в своих контактах. Ну, это... Часом это не совсем добро для нас, потому что догэтуль на нас глядят прозводшие Кремля, але ж уздымаем. А ось нават зараз тое, што я чую, гэта тое, што дзеянне сілавікоў так званых, ОМОНа, паліцыі ў Расіі нагадваюць дзеянне лукашыстаў, карацелі лукашыстаў у Беларусі. Гэта ўсё. Так не пра гэта трэба размаўляць. Трэба размаўляць пра тую хвалю, пра якую я кажу, што яна пайшла. І як там Путін не намагався супрацьстаяць гэтаму, тое, што ён, што яго палохала, гэта зараз адбываецца ў Расіі. Пайшла хваля вызвалення і Беларусі, і Расіі.
От сапраўды расійская дэмакратычная грамадскасць падтрымлівала, падтрымлівае беларускі мірны пратэст, спачувае беларусам у ахвярнай барацьбе. Калі казаць не пра лідзеров, а пра людзей з дэмакратычнымі перакананнямі, якія цяпер тысячамі затрымліваюць на расійскіх вуліцах, А вот той же закид на конт імперскасці можна было б выказаць? Мы не ведаем меркаванні кожнага, але гэта тычыцца як лідараў, так і дэмакратычнай грамадскасці, як вы мяркуеце?
Так, ну гэта мае асабістыя ўражанні, таму што ну заўсёды, калі пачынаеш казаць пра тое, наколькі важна зараз нешта ў Беларусі зрабіць, і што Беларусь гэта будзе прыкладам. Ведаеце, пачалось гэта з таго, што мы казалі ўвесь час. Мадэль отпрацоўваецца ў Беларусі, мадэль паводзінаў рэпрэсіўнага апарата ў Расіі таксама. Адпрацоўваецца, у вас было тое самае. І гэта пачалося не зараз, не пры Пуціне, гэта пачалося раней, калі мы сутыкаліся з нармальнымі людзьмі, з сябрамі, якія падтрымлівалі сапраўды нас, напрыклад, там, калі тыя людзі, якія рабілі даволі прафесійныя такие довольно профессиональную аналитику по свободе прессы в Беларуси и казали, ну, бачите, нам вас шкода, потому что у нас это уже незворотно, у нас пресса завсёды будет, медиа завсёды будут свободными. Мы казали, ну, послухайте, ну, як вы можете так казать? Ну, немагчыма гэта, потому что без вызволения Беларуси у вас то же самое будет отбываться. И вот, бачите, я это никто не любит, и я сам не люблю казать. Мы папярэджвалі. Да не папярэджвалі мы. Гэта баліць тое, што адбываецца ось на нашай прасторы. Гэта сапраўды баліць, і мы бачым, што ёсць патэнцыял. Мы зараз убачылі, што які велізарны патэнцыял ёсць у Беларусі, у народа. Мы зараз бачым, як уздымаецца Расія. І я б сказаў, што адрозненне, калі я пачну казаць сябрам з Расіі, у чым мы адрозніваемся, я б сказаў, што вы паўсталі ўсё ж такі, каб абараніць лідара Навальнага, а ў нас народ паўстаў, каб абараніць Беларусь. Вось так само успрымацца будзе адмоўна, напэўна.
Таму што сапраўды вот у жніўні, у верасні, у кастрычніку не апазіцыя вывела людзей на вуліцы беларускіх гарадоў, не апазіцыя кіравала пратэстам, это хутчэй такое гарызантальнае кіраванне, самаарганізацыя. Так, ну калі мы гаворым пра падзеі ў Беларусі, ну, не пра Расію абсалютна, ну можа не пагодзіцеся.
Вывела менавіта апазіцыя. Вывела апазіцыя сваімі дзеяннямі за апошнія за весь час кіравання Лукашенко.
Я хотела, мы гэта можам працягнуць, я хотела просто крыху іншае пытанне задаць, што вот вы сапраўды кажаце іншы характар, іншы маштаб, іншыя прычыны пратэстаў у Расіі, і калі паглядзець на іх, то ясна, што Пуцін паўтарае за Лукашэнкам гэта аўтарытарнай практыкі, а ці не падаецца, што летнюю першыню расійская дэмакратычная супольнасць ну не тое, што паўтарае, а скарыстоўвае беларускія дэмакратычныя практыкі, беларускі шлях цяпер. Вот это ўпершыню адбываецца.
Гэта відавочна, што яны скарыстоўваюць, і гэта вельмі добра. Гэта вельмі добра, таму што яны вельмі так пільна адсочвалі, што адбываецца ў Беларусі, як гэта адбываецца. І былі ўражаны вось тым той актыўнасцю, той энергетыкай, якая зыходзіла з Беларусі ад беларускага народа. Гэта вельмі добра, што гэта адбываецца, але ж трэба ж вучыцца і на памылках, якія рабіліся ў Беларусі. Яны былі. Я не хацеў бы зараз вось гэта абмяркоўваць падрабязна. Але трэба вучыцца і можна скарыстаць больш эфектыўна досвід Беларусі ў гэтых пратэстных акцыях, таму што досвід у нас гэта не досвід 20-го года. Гэта не досвід 19-го года. Гэта не досвід 21-го года. Гэта нават не досвід 17-го года, калі былі супраць гэтых дармаедаў, закона о дармаедах пратэсты. Ну, ось. І так, яны скарыстоўваюцца, яны зараз вельмі добра падтрымлівалі нас, калі казаць пра пратэсты ў Беларусі, і ў Маскве, і ў Пітры, і ў Хабаровскі, дзе гэтыя пратэсты былі. Трэба зараз рабіць крок разам нам. Я не прыхільнік таго, што, бачыце, зараз пачалося ў Расіі, ніхто не будзе звяртаць увагу на нас. І скарыстаецца гэтым і Лукашэнка.
Ёсць такая асцярога.
І гэта пашкодзіць? Не, не пашкодзіць. Я кажу пра хвалю. Давайте падтрымаем адзін аднаго. Давайте скарыстаемся нашым досвідам у пратэстах і сувязямі палітычнага эстэблішмента апазіцыйнага расійскага за межамі, таму што зараз гэта стала відавочна. что репрессивные машины вельми подрыхтованы, как забивать людей. И без умешательства у нормальном сенсе, с выкористанием международного права, международных организаций, уплывовых гульцов международных, просто вот эти репрессивные аппараты перемогут и в России, и в Беларуси. Тому нам потребно зараз спынять те деяния, которые, ну, мы, например, зараз бачим. Як гэта можна? Адразу пасля вось першага разгона 23-го у Москве, в Росіі ввогуле, Барель абвяшчае, што ён паедзе ў Москву сустракацца з Лавровым. Ну як гэта можна? Гэта ж уже за межамі прыстойнасці, ведаеце? І вось трэба гэта спыняць. Грамадскасць можа гэта спыніць. Мы адчулі сваю моц і за межамі Беларусі таксама. Так,
Господар Андрей, вот гэта лёзунг такой за вашу свабоду гучыць шмат гадоў, апошнім часам вельмі часта гучыць з беларускага, з расійскага боку. Вот цяпер ваш крытычны пост, ваша спроба ініцыяваць працу над памылкамі. Ці гэта цяпер на карысць усім тым працэсам, які адбываюцца ў Расіі і Беларусі? Ці не будзе гэта варожа ўспрынята, напрыклад, расійскім бокам расійскай пазіцыі, як вы мяркуеце?
Ну, я не ведаю, я шмат водгукаў атрымаў на гэты пост, і ўсё, і падтрымка ёсць. Не ў гэтым справа, я ж зноў-такі, гэта не абраза, гэта нават не крытыка, гэта факт. Гэта факт. І я гэта не што значыць мой гэты пост, я ўвесь час пра гэта кажу. Я ўвесь час кажу, я яшчэ пачынаў з вельмі уплывовымі і паважанымі мной савецкімі дысідэнтамі размаўляць пра гэта. І з Аленай Боннер, і з Владзімірам Буковскім, і з Барысам Пустынцовым, і з Натальей Гарбанеўскай. Як зрабіць так, каб мы зноў былі разам, як у самыя змрочныя часы Савецкага Саюза ўсё ж такі дысідэнты кантактавалі адзін з адным. І ўсё ж такі, калі пачалася хваля вызвалення, то давайте узгадаем, як мы падтрымовалі адзін аднаго, як мы ўсе падтрымовалі краіны Балтыі, калі пачаліся там рэпрэсіі, калі пачаліся там забойства. Гэта я кажу пра 89-90-91 нават год, калі разваліўся Савецкі Саюз. І я весь час размаўляў, і яны самі казалі, што, ведаеце, трэба, каб нешта там рухалася ў Расіі, ў грамадскім сознанні, таму што ёсць гэта такое адносіны, ну як да нечага дробнага. Акрамя Расіі ўсё астатні нават для дэмакратычнай грамадскасці гэта дробнае. Я кажу гэта, каб сапраўды адзін аднаго падтрымаць, каб пачаліся працэсы тыя, якія будуць незваротнымі, каб Украіна ўключылася, таму што Украіны свае такія фантомныя болі засталіся, акрамя, я кажу, акрамя вось гэтых і сапраўдных, акрамя таго, што там вайна ідзе на тэрыторыі Украіны, і гэта вайну вядзе Расія, акупаваная анексія Крыма і гэтак далей. Так вось, трэба разумець, мы казалі пра славянскі трохкутнік, так? І гэта вось менавіта в Москве, у Крымлі любіць казаць пра гэта, што гэта такое нешта непарушнае, братэрскае, і яно будуецца на такіх ностальгічных каштоўнасцях. Не, мы павінны гэты трохкутнік перафарбатаваць, каб гэта быў дэмакратычны сапраўды трохкутнік. І тады усе праблемы і рэгіёна нават будуць вырашаны.
Пра безумоўную імперскасць Расіі ў любых праявах, у любых постацях заўсёды гаворыць Зянон Пазняк. У чым у ягоных ацэнках суседа Беларусі вы згодныя, у чым абсалютна не пагаджаецеся?
Я лічу, што ўсё ж такі я зацікаўлены ў іншай Расіі. Я зацікаўлены ў Расіі, якую я бачу, у якой жывуць дагэтуль мае сябры, якія і за межамі Расіі працягваюць змагацца за дэмакратычную і вольную Расію. Я лічу, што У нас такая ситуация, что мы ни в каком разе не можем поменять нашу географию. Ну, не будем мы жить ни на березе Ла-Манша, ни где-нибудь еще. Так, нам, вот это наше место. И нам придется иметь справы с Россией. И нам придется иметь справы с той Россией, якая будет на той момент, когда мы вызволимся. И это так, треба так само, про это треба думать. Потому что, ну, зауважьте, могло там все довольно худко отрыматься у Беларуси в минулом годе, так? И вызволился бы Беларусь. Было бы все предстояние с Россией и так далее. А лишь и мы вымушены были наладживать певные стосунки с Россией. И эти стосунки, как бы складано не было размовлять, повинны подаваться на законах и на международном праве. И это, ну, это видовочно. Тому я думаю, что вот с этого повинны заходить все политики, которые саправды думают про будущее Беларуси, что ну не будет не так Россия такой, какой бы пожадали бы ее бачить зараз. Будет заховываться имперскость, может весь час будет заховываться имперскость, а лишь мы вымушены будем жить с таким соседом. И можем жить, ну жили иншие краины, живут и зараз.
Вот вы сказали про то, что ну, неодноразово просили российских оппозиционеров скористовывать свои связи, как переконать заходних политиков действовать больше рашуче в дочинении до режима в Беларуси. А когда не говорить про Россию, российских политиков, кого за все годы керования Лукашенко, вот, кого из политиков, какие страны можно назвать, какие были последовательные в этом керунку тиску на режим?
Последовательных не было. Я не памятаю. Я до Лукашенко был Рейган. Вот. И треба скористовываться с гэтым, ведаете, потому что Рейган не казал ни полякам, ни краинам Балтии. Это ваши справы, вы повинны сами вырашать. Но не было у него такого. И он потребовал демократию, и он потребовал свободу, и он потребовал независимость этих краинов. И отповедно поводился с Советским Союзом, и санкции уводил, и тиснул на Советский Союз. И вот такая позиция повинна быть. Когда мы чуем, не-не-не, это ваши внутренние справы, вы сами вырашаете там. Вы ж можете вырешить. Можем, когда вы не будете допомагать Лукашенко. Когда вы не будете досылать вот эти гумовые кули. Когда не будете польские, так, когда чешские эти гранаты не будут досылать, когда американские компании не будут там допомагать блоковать интернет и так далее. И когда вы саправды будете подтримливать каштовности. Цікавий вельми випадок был, так, литерально учора. Вот схопили швейцарскую журналистку. Луиза не помню, Чика. И одразу вмешался МЗС Швейцарии, и ее вызвали. А министр замежных справ, ну, это саправды было вельми эффективное вмешательство, вельми эффективное и вельми слушный учинок. А министр иностранных замежных справ Швейцарии, это Игнасия Каси, он литерально год тому приезжал до Лукашенко. Литерально год тому он вельми гонорился, что с Лукашенко он обмерковывал ситуацию с правами человека. И был задоволен, как это обмеркование шло. Литерально год тому я обмерковывал с Лукашенко, как предухилить катаванне у турмах и так далее.
И еще одна громадянка Швейцарии за кратами находится.
Еще одна громадянка за кратами. Так, бачите, ну, совесть завсёды есть. Вот когда ты пошел к диктатору, разговаривая с ним про то, что ну, ты хлусишь, что про это можно разбавлять с Лукашенко, який уже ведомый всему свету. Что про это можно разбавлять с Макеем и казать, что он некий либерал. А, вот. И одразу ты будешь, и твои громадяне будут так само терпеть от этого. То есть, то Бог, здесь повинна быть саправды подтримка нас за кошт подтримки своих же каштовностей. И это не так складано зробить. Треба просто забыться на эту реал-политик и бизнес, и все будет нормально.
Мы с вами разговариваем в первый день апошнего месяца зимы. Все чекают весны, все чекают массовых протестов, которые обновятся. Мы уже видим, что этот процесс поступово в Беларуси отбывается. Какие ваш настрой, как политика, как белоруса, вот теперь, в лютым, какой ваш погляд на перспективу?
Я в захоплении от людей в Беларуси. Я просто в захоплении, потому что это нечто невероятное, то, что они делают, и то, как они рискуют, и то, что видовочно, что вот эти каратели уже на, можно сказать, что отчувают велизарный тиск психологичный, и на вот дубинки не допомагают им. И я вельми расчарованный тем, что отбывается сярод тех людей, которые призначили себе представлять белорусский народ. Это не только Тихановская, это и иншие, потому что отбылись невероятные речи для Беларуси. Например, два раза отбылось поседжение Рады безпеки ООН по так званой формуле РЭ. Два раза уже отбылось. И повестка не была сформулирована нашими представниками, которые там выступали. Треба ведать, это было саправды, да, эстонцы сделали невероятно то, что по их инициативе была скликана Рада безпеки. И треба было довольно рашуче потребовать санкции международного трибунала, вызволения политвязней и так далее. Треба завсёды, тем больше, что это публичное поседжение было, треба было звертаться не до чиновенства в Беларуси, как это робили певные представники, а до людей свету, которые нас подтримывают. Я не знов таки, мы повинны зробить эту працу над помылками, потому что знов зникла з пераліку наших пытанняў санкций, знов зник отключение от свифту, знов зникли экономичные и гандлёвые санкции, знов нема патрабавання вызвалення палітвязняў. Ну, гэта гучыць, але так тихо, што просто незаўважна. А гэта зараз, калі мы кажам пра тое, што ў вёсну мы чакаем пратэста, вось гэта галоўнае. Нам, ну, мы сапраўды патрабуем такой рашучай падтрымкі свету. Мы бачым, што пэўныя такія рэчы адбываюцца, што вось Німеччына быццам бы абіцае просовывать пытание про международный трибунал, что рыхтуется четвертый пакет санкций. Але коли это будут такие ганебные кроки, как они были попередне зроблены, там несколько человек у списке, у списах, и все, и незауважные санкции экономичные, то это ничего, никакого эффекта не даст. И это не, знов-таки, вот еще одно пытание, которое мы завсёду вздымаем. Вам, вы заходники, демократичные краины, вы хотите допомогать, хотели бы допомогать демократической супольности в России, обновлению демократии в России, почните с Беларуси, потому что без выражения белорусского питания ничего у России не отрывается, ничего. А это зараз знов-таки довольно легко зарабить. Ну, я бы не сказал легко, але для этого існуют все обставины зараз и все махчимости. Треба просто политичная воля. Вот, когда мы казали про лидеров, треба, повинен быть Рейган, повинен быть Гавел. Гавел, вот можно узгадать Гавела, когда вы пытались про часы Лукашенко, так? Але у Гавела не было таких махчимостей, как у Рейгана, например. И он был саправды моральным авторитетом и до апошнего подтримывал белорусских демократов, белорусских freedom fighters. И я отримал лист от Гавела, дякуючи Радио Свобода, до речи, ось эта инициатива была, как Гавел подписал листы подтримки политвязням на той час в 11-м годе. Я отримал такий лист. Это был моральный авторитет, и он рухал эту нашу справу у моральном речи. А тут повинны быть еще и практичные заходы. И все отримается.
Дякую великі за вашу оценку, дякую великі за коментар. Гэта був былий кандидат на президента, былий політв'язень, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков. Всього найліпшого.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.